Глава 45. Инженер, что и требовалось доказать. Москва меня встречала совсем не так восторженно, как провожал Киев. Без диплома, денег и места жительства могут вообще разлюбить. Вспомнилось папина, повнимательней там. Сначала жилье. Казус. Ничего не могу сделать. Этими словами меня встретил в общаге новый комендант. Старик лет 40, залысинами, явно двигавшийся к этой должности осторожненько маленькими шажками. На всякий случай не грубит. Одет в железнодорожную форму. Нам ее всем выдавали, все по разу сфотографировались и выкинули, но не этот. Пробор выбрит. Лицо в мелких красных капиллярах. Туфли блестят, как пальто бомжа на карманах и на заду. Вещи на столе составляют строгий геометрический рисунок. Явно служил и бухает. Вы мне отказываете в проживании? Я студент. Меня никто не отчислял. Мне положено. Мы гарантировали вам 5 лет проживания. Вы их использовали. Наши обязательства выполнены. Для того, чтобы вас заселить, мне придется кого-нибудь выселить. Диспозиция ясна? Это речь не москвича. Значит, живет в общаге. Один в комнате живешь? Прошу прощения, не прощаю, отвечай. Я живу согласно ордера. А я живу с дочкой генерала Черного. Зав военной кафедрой всего МИИТа. Слышал? Не слышал? Так и передать? Нет, я все сделаю. Будь добр. С кем вы хотите жить? Умберто Гомес. Но его уже записали с другими товарищами. Исправь. А еще с кем? Ты че, Ваньку валяешь? В двушку пиши. Так я и пишу. А в соседней комнате с кем хотите? Не зли, гад. В отдельную двушку пиши. Так извините, туда же только семейные пары можно. Устал. Звонить генералу? Нет, все исполнено. На 12-м этаже, хорошо. Бутылку горилки с перцем не взял. Изобразил обиду. Я все-таки оставил. Жить с генеральской дочкой в мои планы не входило, даже если таковая у него имелась. Сам-то генерал настоящий, тут без обмана. А Умберто — прекрасный парень, кубинец, в общаге никогда не жил. Была какая-то история. То ли его папа дружил против кого-то во дворе вместе с Фиделем Кастро, то ли мама вовремя одолжила соль команданте, но с деньгами у парня было отлично, и он все годы снимал квартиру. Вот с таким соседом меня записали. Фактически я без денег снял однокомнатную квартиру в центре Москвы. Через месяц наш солдафон догадался, что был пойман на крючок даже без червяка. Обиделся страшно. Даже совершил необдуманный поступок, о чем, наверное, жалел потом всю жизнь. Не о последствиях, их не было, но сам факт. Я пришел, как ни в чем не бывало, домой, а дверь не открывается. И замочек новенький блестит. А я с устатку, да и ночь на дворе. Пришлось применить мастер-ключ, подходящий ко всем дверям в общаге. Открыл картонную дверь спинка и завалился спать. Проснулся от визга. «Встать! Очистить помещение на счет 3!» «Ботинки сними. Тут тебе не казарма, а место проживания иностранного гражданина. И рот». «Встать! Что рот?» «Закрой! Визжишь, как баба на базаре». В общем, он меня выселил. Насовсем, отовсюду, навсегда. Ясно? «Конечно, ясно. Ты меня и заселять-то не должен был. Вот, а теперь выселил. Справедливость того, как это, восторжествовала. Вот, 24 часа на сборы. Посиди со мной. Есть один вопрос. Может, поможешь? Тебе никогда. Ты только дай ответ. Делать ничего не нужно. Ну, за первый месяц я тебе заплатил 50 рублей. За второй ты мне поднял цену до 70. Я отказался, и ты мне не возвращаешь предоплату 50. Вопрос. Это справедливо?
Чего?
Ты сдурел? Какие 50, 70? Ты же мне ничего не давал. Нет, конечно. Как я мог дураку деньги доверить? Ты же их отложишь на пенсию. Давай тогда вместе придумаем другую версию. Ничего я с тобой придумывать не буду. Больше ты меня не запугаешь. Прощай. Нет, так нет. Мне самому та история, что я тебе рассказал, нравится больше всего. Так и скажу декану, когда приду выписываться. Кому скажешь? Декану. Но он же меня спросит, как это я с кубинцем, а фактически один, жил в семейной комнате. Чего это он спросит? Он не догадается. Прав ты, служивый, сам не догадается. Поэтому я ему подскажу. Сволочь! Тут ты опять-таки прав, не спорю. А хочешь, правду расскажем? Тоже вариант. Я стал за него волноваться. Капилляров на лице уже не видно, весь красный. Давай, пусть лучше знают, что я испугался, чем будто я взяточник. Перестань думать вслух. Мне и так тяжело с тобой беседовать. Не понял? Знаешь что? Давай так. Ты рассказываешь правду, а я про деньги. Люди, они умные, какой вариант выберут, тот и будет. Идет? Что ты хочешь, мерзавец? Ничего. Как это? Так это. Ты уходишь, как будто тебя не было, и все.
Нет, так не пойдет. Ты должен выселиться, и точка.
Что? Уже продал комнату, взяточник?
Не сметь. У тебя нет доказательств,
ладно? А то еще взорвешься тут. Давай двушку в обычном блоке и разбежались. Хватило ума согласиться.
Хороший дед.
Жалко, не узнал, как зовут. Надежный. Из таких хорошие мужья получается. Ничего личного, только бизнес. Прости. Вопрос жилья на некоторое время закрыт. Это совершенно не то, что я наметил себе в поезде, но тоже годится. С работой пока ничего не ясно. Заработки есть, переключился на продукты. Леня Весновский работает после института в Киеве механиком в центральных кассах по продаже билетов. Коллективчик что надо, кассиры как на подбор, девочки лет 30 с ребенком и без мужа. Зарабатывают много, внимание детям уделить в должном объеме не могут. А тут мы с Ленькой предлагаем им возможность превратить деньги, которые у них есть, во внимание, которого детям не достает. Эта чудесная возможность излагается в журнале «Здоровье», который мы им и подсунули. Статья называлась так. Внимание! О пользе черной икры детям. Тут было все. И про гемоглобин, и про аминокислоты, и про несвязанный рыбий жир. А главное, про внимание. Они внимали нам очень внимательно, но в глазах застыл вопрос. Где? Это же... Не просто дефицит, который можно купить задорого, это гемоглобин. И тут Леня, как заправский Санта-Клаус, не, это явно не дедморозовский уровень, достает из мешка баночку. Настоящая белуга, жестяная упаковка, 95 граммов, госцена 4,60, продажная 12. Налетели, как саранча. Для них эти деньги — сделать нужным людям 4 билета. Или 2 в сезон. Фу! Зато можно этой баночкой заглаживать совесть до полного исчезновения морщин. Это были пробные 20 баночек, не хватило почти никому. Леня распределял, как спецпайки. Очень много обиженных. Мне баночка обходилась в 7 рублей. Леня брал по 10, доставка с меня. Следующая посылка уже содержала полноценный ящик, 96 баночек. Я выгребал все, что можно, из 4 магазинов. Красную и черную икру, крабы, кофе концентрируют внимание, да. Но эти байстрюки работали лучше, чем наш пищепром. В общем, на жизнь хватало. Правда, без икры. Если по 7 я еще мог себе позволить, то по 12 у меня начиналась изжога от одной мысли. Не подвели меня и воронежские коллеги, инженеры. Изобрели таки видеомагнитофон ВМ-12. Прошел год, пока я не поверил в это чудо мысли, венец творения человека. И понеслись видаки вслед за икрой, восполняя деткам дефицит родительской любви. Продавали мы эту штуковину за 1600. Брал за 1300, при госцене 1200. Была мыслишка оставить один себе, но я ее прогнал. Не время еще, товарищ. Диплом потихонечку двигался. Описание было готово, остались чертежи. 9 штук. Я чертить не умел никогда. Что делать, ума не приложу. Но не платить же по четвертаку за лист. Помог старый метод. Если не знаешь, как поступить, спроси себя, как бы в этом случае поступил дедушка Ленин. Он бы отнял и поделил. Так и сделал. Выбрал 9 верных друзей и каждому по листу. Все честно. К апрелю у меня был подписанный диплом, где нельзя было найти 2 чертежей, выполненных одной рукой. Этот рекорд можно только повторить, но не превзойти. Верных товарищей понемногу начали косить свадьбы. В апреле Шпильман с Верой погуляли хорошо. Я уже давно ездил к Вере и ее родителям, тете Любе и дяде Леве в гости с Мишей. Это всегда был праздник живота, все равно, как у мамочки побывал. И атмосфера. Кстати, один из листов диплома был начертан Вериным почерком. На подходе были Сандлер с Юлей, но об этом позже. А диплом я защитил на ура. И привез его домой. И показал маме. «А чего дата мая этого года?» — спросила мама, привыкшая работать с документами. «Так бланков же не было, забыла». «Ладно, считай, что я поверила». Вот так с ней всегда. Верит, верит, а потом физиономией в грязь. Никакого уважения.
Была ли в Киеве своя икра? Конечно. Просто у меня не было таких знакомств, чтобы ее достать. Зато я знал парня, который возил икру из Киева в Москву на продажу. Как-то я предложил ему поменяться. Он дает мне икру в Киеве, а я ему в Москве. После долгих колебаний последовал отказ. Мой коллега так и не понял, в чем же подвох. Так и встречались наши посылки в поездах, следующих встречными курсами. Где-то в Брянске.